Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
И следующий сюжет, который мы хотели бы разобрать, это последний сюжет из этой темы, это вопрос о международной поддержке действий России или санкций, международной поддержке действий Украины, международных санкций, и вообще чем такая ситуация может нам, Украине, грозить в международном плане, то есть как на это все отреагирует международное сообщество и как это может повлиять на дальнейшее положение в России, ну и в Украине тоже. Ну, во-первых, то, что я хотел сказать, и то, что, по-моему, на сегодняшний день уже очевидно для всех, это то, что какие бы слова ни произносились относительно материальной помощи Украине, а Украина находится в крайне тяжелом финансовом положении, это уже было ясно при правительстве Януковича, особенно стало ясно сейчас. Никакие европейские или американские источники помогать Украине не будут. Вот я просто хотел бы, чтобы эта мысль отчетливо отпечаталась, так сказать, в мозгу наших слушателей, нашего знания, моего в частности, знания Европы и Соединенных Штатов, хватает для того, чтобы понять, чтобы просто так присылать, так сказать, какие-то деньги для того, чтобы они неизвестно в какую власть вливались, и неизвестно, какая власть их будет потом отдавать или нести за них ответственность. Для этого ни Европа, ни Соединенные Штаты не способны. Они способны профинансировать те или иные группы, так как они это делали вот, в период Майдана, который, кстати, еще не закончился, да, поскольку это понятно, то, во что они вкладывают, это, так сказать, безвозвратные вложения в смену государственной власти на Украине. Это да. Вот в то, чтобы снабжать или поддерживать уровень какого-то населения, а тем паче чаяние какой-то экономики, так сказать, украинской. Об этом просто надо напрочь забыть, потому что, ну, Европа совершенно точно в это деньги вкладывать не будет, и те 20 миллиардов, о которых, так сказать, кто-то когда-то брякнул, видимо, для того, чтобы перебить цифру в 15 миллиардов, озвученную Путиным, это чистой воды воздух, потому что никаких 20 миллиардов Европа не выделит никогда и ни за что, и ни при каких условиях. Потому что, во-первых, Европе самой тяжело с финансами, это видно и по кризисам в Греции, Португалии, Испании и так далее и тому подобное. Во-вторых, на это требует согласие парламентов, которые они точно не дадут. Вот, причем даже в тех странах, в которых есть эти финансовые ресурсы. И одна из существенных проблем в этом смысле, она состоит в том, что как это не печально для украинских националистов и как это может быть нерадостно там для других, но ментально Украина для Европы это часть России, которая временно от нее отколота, которую можно против Украины, против России настроить, использовать ее как некую такую шпильку, воткнутую в российский бок, эту шпильку, так сказать, поковырять и расковырять ее до какого-то очень серьезного, так сказать, уровня. Но, в общем-то, это территория тех же самых славян, говорящих на тех же самых диалектах, которые, в общем, имеют общую историю. И это точно так же понятно, как то, что, ну, в Германии можно выделить там Баварию, можно выделить Саксонию, можно выделить Пруссию, у каждой у нее будет там своя какая-то историческая линия, которая когда-то, кстати, так сказать, находилась в контрах друг с другом, но все равно в итоге для всех понятно, что это Германия. То же самое можно сказать про Францию, про Англию, в общем, про любую европейскую страну, и с этой точки зрения им все это происходящее, так сказать, оно внутри, в национальном сознании переваривается отнюдь не так, как хотят это показать их официальные представители, так сказать, поддерживающие солидарно позицию Соединенных Штатов. У Соединенных Штатов позиция немножко другая по двум причинам. Во-первых, они просто не рядом. И поэтому все то, что происходит в бардак там в Европе, тем более в Восточной Европе, он в Соединенных Штатах своим, ну, собственно, и его существование никак не касается и никак, так сказать, не угрожает. Во-вторых, Соединенные Штаты, я уже давно об этом говорил и еще раз об этом напомню, они в свое время сильно поддержали и оперлись, скажем так, на националистическую часть истеблишмента Польши, которая мечтает о возрождении Польши от моря до моря. Польша от моря до моря, это включает в себя Речь Посполитую, которая является по смыслу и названию польско-литовским государством, то есть такого рода унией, и в которой не хватает только одного элемента, это части или всей Украины, как повезет, для того, чтобы, так сказать, замкнуть вот этот вот пояс от Балтийского до Черного моря и таким образом создать своего рода санитарный кордон между Россией и остальной частью Европы в лице откровенно враждебного России государства. Это старый план еще со времен лорда Керзона, так сказать, он существовал. Потом пытался осуществиться при помощи оранжевой революции в 2005 году и Европейской конституции, которая провалилась. Сейчас он уже находится в какой-то третьей своей итерации, но этот план по-прежнему существует, и поэтому он подогревает и национальные, и националистические круги Польши, ну и, естественно, Соединенные Штаты, которые видят в этом некое ограничение для своего геополитического противника России в точке зрения его, так сказать, продвижения, экспансии или вообще какого-то контакта с Западом и Западной Европой. Вот это есть, да? Но вот, это, вот этими вот, собственно, международными интересами дело и ограничивается. О том, чтобы Украина представляла какую-то самостоятельную ценность, которую надо пропитать и прокормить, и уж тем более подержать на плаву, речи не идет, идти не может. И я думаю, что те переговорщики, которые сейчас сидят в Западной Европе с украинской стороны, я имею в виду в первую очередь Тимошенко, которая не участвует в официальной украинской политике, хотя Батьковщина вся, это ее партия, именно потому, что она из Запада пытается выбить какие-то ресурсы. Я думаю, что на этом этапе им, так сказать, отчетливо был, так сказать, указан на облом, и все разговоры о помощи Украины сводятся к тому, что мы прохлопочем перед Международным валютным фондом, который пришлет свою делегацию, который рассмотрит, который даст свои рекомендации там, и так далее и тому подобное. Ну, в общем, греческий вариант, с той лишь разницей, что Украина для Европы – это отнюдь не Греция.
Я в значительной степени под международными аспектами имею в виду несколько иную часть. Мне, честно говоря, не очень досуг заниматься мыслями о том, как Украина должна получать помощь оттуда или оттуда. Если у них получается получать помощь, то хорошо. А если не получается, то по одежке протягивай ножки. Я стараюсь, считаю, что каждая страна, по идее, чучхе должна жить в соответствии с опорой на собственные силы. И сами как потопали, так и полопали. Что касается планов Польши о там, какой-то Речи Посполитой, тоже мечтать не вредно. Но надо понимать, что уж точно центральная часть Украины натерпелась от польского ига в свое время достаточно. И как раз та самая историческая память не позволит осуществить эти планы, сколько там денег не вливали американцы или поляки, или что-то не делали. Это достаточно сложная операция, не очень ими осуществимая. Значит, я исхожу из последствий для нашей страны в этой ситуации. Вот у меня есть один родственник, который работает в крупной компании, который регулярно ездит в командировки в Киев. А там, значит, в связи с тем, что собираются вводить войска на Украину, планируют ввести ограничения для въезда граждан Российской Федерации в Киев. Не в Киев, а на Украину вообще. Вот я со своей семьей чувствую, так сказать, неприятность от того, что так принято решение о вводе войск, а то, что украинцы делают ответный какой-то шаг по ограничению. И даже ощущаю какой-то так сказать, денежный убыток от того, что так сказать, мой родственник не в состоянии полноценно трудиться, так сказать, на той ниве, которую он избрал для себя. Это первое. Другие наши родственники из Узбекистана, которые регулярно ездили в Николаевскую область и там выращивали арбузы, занимались сельскохозяйственным трудом. И причем эта выгода была двусторонняя. С одной стороны, зарабатывали они, с другой стороны, они давали, так и внедряя там передовые технологии, они, соответственно, так сказать, давали возможность зарабатывать местному населению, торговали там арбузами. На этом и зарабатывали азербайджанцы-перекупщики и местные украинцы, которые трудились на этом поле. И, собственно, в Киеве эти арбузы реализовывались. И киевляне трескали эти арбузы тоже с большим удовольствием. В связи с событиями на Украине отказались от поездки всей бригадой, так сказать, туда, в Николаевскую область, для того, чтобы там трудиться. Значит, убыток, опять же, для моих родственников, для меня лично, для, так сказать, их товарищей, членов их семей, от того, что происходит эта ситуация. Но это все мелочи, по сравнению с тем, что произойдет, если та самая военная операция превратится в войну. То есть войска придут туда, будут так или иначе в силу объема действий спровоцированы на боевые действия, и начнется война. Тогда действительно реально и денег потребуется от финансирования государства наше все, так ведь обезденежит. Во-вторых, реакция мирового сообщества, она прочерчивается западников, она будет крайне отрицательной для нас. Потому что будут арестованы авуары наши, То, что чиновников лично отберут деньги, мне начхать. А вот то, что целый ряд государственных программ наших, так сказать, будет свернуто, и, соответственно, торговля тем самым газом сведется к нулю и нефтью, то, что, так сказать, будут арестованы наши авуары, которые хранятся в банках Соединенных Штатов и Европы, это серьезный урон для, так сказать, для нашей банковской системы, для меня лично, для всех происходящих. И это не шутки. Более того, так сказать, их попытка опустить железный занавес и на банковскую сферу так, отключат системы там, визы, так сказать, Еврокарт, Мастеркарт, American Express, отключат банковские свифты, так сказать, по переводу денежных платежей туда-сюда, отключат Skype, отключат интернет. Если не отключат они, то отключит Путин, объяснит это все военным положением и скажет, вот тут пятая колонна в лице либералов завелась, дай-ка я... Если не целиком интернет отключу, то, по крайней мере, выход на зарубеж, как это сделано в Китае, например, или в каких-то некоторых других странах. Это реальная угроза тому, что одно из немногих завоеваний последних 30 лет, у нас так этих и так не так много осталось, значит, оно будет ликвидировано. Потому что у нас отобрали независимый суд, у нас отобрали выборность власти. У нас не было выборности власти при КПСС, так сказать, фактически. Она образовалась, потом она исчезла, вот ее отобрали. Свободу прессы, ее не было при КПСС, она появилась, ее отобрали. Независимые суды. Был короткий промежуток времени, когда суды были независимые, 2-3 года после 90-го, с 90-го по 93-й.
Как и независимость прессы и все остальное, о чем ты говоришь.
Да, да, все это подбирали. Значит, у нас осталось одно из немногих завоеваний, у нас открыли границу, сняли железный занавес. У нас появилась возможность ездить спортивные мероприятия. Вот я много восхождений сделал за рубежом. На лыжах вот недавно на горных катался. Ездил в южные страны, так сказать. Обогащался культурой, так сказать. Смотрел интересные места. И мне это нравилось. И я думаю, что миллионам наших соотечественников это нравилось. Открытость границ. И есть возможность купить свободно любую валюту любой страны в самом обычном банке. Никаких проблем это не представляет. Вот это будет ликвидировано. Вот это будет ликвидировано. Целый ряд товаров, так сказать, производства импортных, так сказать, оно существенно превосходит по качеству. И при моей жизни я точно знаю, что как бы мы ни хотели поддержать отечественного производителя вот уровня этого качества, ну, например, в автомобилестроении, мы никогда не достигнем. Вот я знаю, я смотрю период своего жизненного цикла. Я, так сказать, не хочу возвращаться к катанию на «Жигулях», вот при всем моем уважении к отечественному производителю. Как и многие другие, так сказать. Опять же, миллионы людей не хотят возвращаться в эту систему. А у нас это будет отрезано. Отрезано причем с двух сторон. Этот железный занавес, он уже отрезается двумя частями, так сказать. Часть западники начнут какие-то санкции вводить, в ответ Путин начнет санкции вводить. И дальше, как в войне, уже не поймешь, кто прав, кто виноват. Выясняется, что ты не только без кружевных трусов, которые можно пережить, это отсутствие в таможенном союзе, как не соответствующих техническому регламенту, а ты без французского сыра, без итальянского вина, без многих мелких шалостей, которые, так сказать, скрашивают диктатуру Путина, по крайней мере, в бытовом смысле. Вот даже эти бытовые подробности, они исчезнут или станут безумно дорогими и недоступными для подавляющей части населения. Вот здесь я вижу серьезную угрозу, и мне это активно не нравится, и я этого не хочу.
Ну, я хочу сказать, что теми страшилками, которые вас Саша тут сейчас напугал, я бы на вашем месте, уважаемые слушатели, не очень бы, так сказать, их боялся по целому ряду причин. Во-первых, опускание железного занавеса, оно крайне невыгодно самому Западу. Невыгодно по всем тем позициям, о которых Саша только что сказал, потому что и сыр, так сказать, и вино, и все что угодно – автомобили и так далее, это в первую очередь рынок сбыта. И рынки сбыта – это то, за что сейчас страны активно борются, для того, чтобы обеспечить свое финансовое и экономическое выживание. И Россия в ее нынешнем состоянии, она представляет собой очень серьезный рынок сбыта. Во всяком случае, в Европе…
Так же, как Иран, кстати.
Возможно.
Так же, как Иран.
Возможно.
Только в Иран ничего не продают. Или Северная Корея. Могли бы попродавать, они продают.
Ну, в Северной
Корее и не продают.
Саш, ну позволишь, я тогда тоже закончу. Значит, в Северной Корее, конечно, платежеспособный спрос, это отнюдь не такой, как спрос в России. Да? Ну, достаточно сказать, что автомобильный рынок на сегодняшний день в России, он очень серьезная часть европейского автомобильного рынка, и его терять, например, Европа вовсе не хочет. Тем более опуская какой-то железный занавес и нанося таким образом, так сказать, удар самим по себе. Это во-первых. Во-вторых, надо иметь в виду, что на сегодняшний день, если уж говорить о товарах и импорте, то большая часть товаров производится, пардон, в Китае, а вообще-то не в тех самых странах, которые по традиции именуются промышленно развитыми. А Китай к нашей позиции по отношению к Украине относится весьма солидарно. Вот, потому что он сам испытывает похожие проблемы. Вот недавно была резня там в районе этого уйгурского, так сказать, автономного района, там свыше...
Синьцзян уйгурского автономного
округа, да, где там свыше 100 человек перерезали на вокзале. Так что Китай проблемы целостности страны и вообще, так сказать, отколовшихся от него частей или откалывающих частей понимает очень хорошо. Точно так же, как...
Украину они понимают тоже очень хорошо в этом качестве.
Да, точно так же, как...
Вот Европей. Украина отрезает Крым, а не от нас.
Ну, понятно, но я не вижу в данном случае, чтобы Китай вводил торговые санкции против России для того, чтобы поддержать, так сказать, Украину или Крым. Это совершенно вот не китайский подход. Так что на этот счет даже никаких сомнений не существует. Так что от основного поставщика, кстати, имеющего с нами обширную, так сказать, границу, проходящую вот по сопредельным территориям, нам бояться, так сказать, отрезаться от него совершенно не стоит. Это два. В-третьих, на самом деле, попытка опускания железного занавеса, она имеет столь много ответов со стороны России, и все эти ответы настолько невыгодны для Запада и, в частности, для Соединенных Штатов, что о них даже не стоит всерьез и говорить. Я перечислю навскидку только некоторые из них. Ну, например, снабжение тех же войск в Афганистане, которое может прекратиться через российскую и территорию сопредельных государств. И, пожалуйста, таскайте все через Персидский залив, и там дальше как повезет, так сказать, на самолет. Не очень удобный путь, недаром от Соединенные Штаты от него так отказались и упорно настаивали на поставку через Россию. Второе. Россия может изменить свою геополитическую позицию по целому ряду параметров и к своей же пользе. Ну, например, она может выйти из режима международных санкций по отношению к Северной Корее. И, собственно, очень правильно поступит, потому что в этом случае мы приобретем того верного союзника, которого мы имеем уже на протяжении десятилетий, но позволим ему укрепиться хотя бы за счет доступа, ну, допустим, к ядерным технологиям, для того, чтобы Северная Корея могла развивать свою ядерную энергетику. Она испытывает большой дефицит в электроэнергии, мы это знаем, мы сами видели с тобой. Значит, на сегодняшний день практически с подачи Соединенных Штатов все эти усилия блокируются в течение десятилетий, а могли бы и не блокироваться. И Северная Корея бы себя чувствовала совершенно иначе. Я напомню уж до кучи, что еще Ким Ир Сен свой последний визит в Советский Союз, по-моему, в 1988 году, пытался договориться с Горбачевым о продаже ему завода по производству МиГ-29 для того, чтобы использовать его для военно-воздушных сил Северной Кореи, для прикрытия Северной Кореи. Договоренность была достигнута, но во время Ельцина она была практически торпедирована. А почему бы, собственно, ее и не возобновить? Хотя на самом деле Ким Ир Сен просил не подарить ему, а продать этот завод. Да? Я уж не говорю про модернизацию, так сказать, действующего вооружения в той же самой Северной Корее, которая гораздо бы усилила ее позиции и было бы очень неприятно для Соединенных Штатов. Это прямо надо признать. Но раз уж нам готовы чинить неприятности, а почему бы мы, так сказать, тогда не могли бы действовать ответным образом? Это я разобрал только одну часть, так сказать, нашего периметра, территорию. Я, так сказать, не исключаю, например, того варианта, что нам можно было бы вступить в совершенно другие отношения с движением «Талибан» в Афганистане. Кстати, это движение, когда оно до американской агрессии, так сказать, осуществляло там государственную власть, оно, тем не менее, во-первых, надо отметить, никакого прорыва в отношении российских или там азиатских государств, бывших территорий Советского Союза, не осуществляло, это раз, а во-вторых, оно совершенно радикально поступило с распространением наркотиков, потому что «Талибан» всякое выращивание там опиума и героина на территории Афганистана не поощрял, а прямо запрещал. Вот. Это все возобновилось только с американским военным присутствием. Ну, давайте тогда мы тоже, допустим, поможем «Талибану», так же, как американцы в свое время помогали «Моджахедам». И пусть, так сказать, американские партнеры почувствуют на своей собственной шкуре, что это такое, когда, так сказать, в руках у противоборствующей стороны не какие-то там винтовки или краденое оружие, а, например, зенитно-ракетные комплексы «Игла» или там какие-нибудь противотанковые, так сказать, системы типа там, как это называется, «Кортик» или «Корвет» там, или еще что-то. Ну, это можно все это почувствовать. И я думаю, что отношение, во-первых, афганских властей к нам изменится, и мы получим на своих границах не какой-то взрывной район, а, так сказать, мирное государство, которое там настроено толерантно. Это тоже адекватный ответ. Иран, пожалуйста, широкая площадка для того, чтобы, так сказать, вести обширное международное сотрудничество и решить многие проблемы, которые стоят перед иранской экономикой, в частности, в области атомной энергетики. Это возможно сделать? Тоже возможно. Вот как только начинается режим железного занавеса, о котором ты говоришь, сразу же наступает целый ряд асимметричных мер, которые освобождают Россию от тех или иных обязательств. Я уж не говорю там про Сирию и прочие другие, так сказать, части мира, в которых Соединенные Штаты и их союзники там изрядно насолили местному населению. Поэтому я не думаю, что Западу имеет смысл вступать в эту игру. Это, кстати, подчеркивает, по-моему, это достаточно хорошо понимают на самом Западе, потому что максимум, на что они пошли на сегодняшний день, это на, по-моему, отзыв посла Канады для консультации. Заметь, что послы всех остальных стран семерки, они для консультации не отозвались. Да, и на то, что все страны вот этой вот самой семерки, восьмерка это Россия, восьмая в них, заявили о том, что они прекращают подготовку к встрече в Сочи, намеченной под председательством России на июнь этого года. Но вообще-то сразу хочется сказать, а эта восьмерка, она вообще кому и зачем? Это была когда-то старая американская идея, которая...
Я хотел бы обратить внимание, я про восьмерку ничего не говорю.
Да-да, нет, я говорю про международные последствия просто. Я хочу сказать, что это была просто старая американская идея создать некую альтернативу в Организации Объединенных Наций, объединить крупнейшие прозападные страны в качестве некого кружка держав, который бы составлял что-то вроде антипода Совету Безопасности. И сам по себе принимал бы решение о вводе войск туда или сюда. Но, в общем, короче говоря, в ООН эти действия осуществлять не удавалось, потому что там Советский Союз имел большую поддержку на уровне Генеральной Ассамблеи, а в Совете Безопасности право вето. Так вот, на сегодняшний день это уже понятно, что эта семерка вместе с восьмеркой перешла в какой-то режим международной тусовки, которая не решает ничего и вообще существует
Олег, непонятно к нам, зачем. Это не имеет отношения ни к нам, ни к санкциям, ни наличие ни восьмерок, ни двадцаток.
Нет. Саша, я говорю просто о режиме, я рассматриваю самые разные аспекты международных санкций или как бы воздействия на Россию, которые могут быть использованы, и просто хочу показать, что все они даже в случае их осуществления реально оказываются неэффективными.
У меня первое большое замечание полуфилософского свойства, так сказать, для наших слушателей, я надеюсь, это будет интересно услышать. Экономические санкции, так сказать, и вообще экономическое воздействие, оно имеет целый ряд так сказать, позиций, каждая от которых имеет свое предназначение. Вот нормальное сотрудничество, режим максимального благоприятствования, находится ровно посередине. А есть ситуация демпинга, а есть ситуация, связанная с запретами, экономическими санкциями. И то, и другое имеет экономический смысл. Сегодня мы потерпим, а дальше мы выиграем. В случае демпинга ты сначала продаешь дешево и терпишь убытки, зато ты надеешься передавить всех конкурентов, и потом ты захватываешь этот рынок. Это демпинговая теория. Санкции имеют другой смысл. Мы сначала вводим санкции, терпим убытки, меняется руководство страны, и после этого мы захватываем рынок. Поэтому экономические санкции, американцы и западники, шибко богатые люди, они могут себе позволить потерпеть временные неудобства по политическим мотивам, потерпеть экономические, так же как Япония до сих пор терпит определенные экономические убытки из-за того, что нет режима наибольшего благоприятствования для работы с Россией. Вот они из политических соображений терпят. Они надеются подвинуть нас в позиции там, с Курилами, а потом уже, так сказать, вернуть все это самое. Точно так же американцы могут себе позволить ввести санкции, добиться недовольства населения, смены режима и после этого захватить рынок. Поэтому этот инструмент, к сожалению, так сказать, он у них в руках. Они богаче, они развитие, и у них это есть возможность. Поэтому просто надеяться на то, что им сейчас невыгодно, там выгодно с нами сотрудничать, и по этой причине не будут опускать железный занавес, нельзя. Они могут это сделать в надежде на дальнейшее. Значит, это первая позиция, вот эта большая. А вторая, что, к сожалению, те аргументы, которые ты сказал, с Северной Кореей, с Ираном, с талибами, там, я не знаю, с Сирией, там все прочее, все имеет право на существование. Ну, во-первых, это можно делать и сейчас.
Не совсем, так, потому что сейчас как раз в интересах международного сообщества мы, например, присоединились к санкциям против Северной Кореи, хотя нам они совершенно невыгодны.
Да, а значит, есть вторая позиция. Все, что ты говоришь, не сильно приносит деньги. Потому что, ну, с Северной Кореей, при всем, при том, что продать им можно много и секретов, и заводов, и все прочее, только ты продал, а деньги не получил. Вот, ну, к сожалению, у них особо нечем платить.
Нет, напоминаю
и Иран в том числе.
Напоминаю тебе, что, во-первых, Северная Корея еще во времена Ким Ир Сена, которые были не лучше, чем времена сейчас, готова была именно купить завод за МиГ, по производству МиГ-29. То есть они на то, что надо, они им деньги находят, может быть, затягивая пояса на всем остальном.
Ну, все равно, если говорить от потери, от санкций, так сказать, от западников, то продажа одного завода даже по МиГ-29 и взаимное сотрудничество по атому, и чтобы Ирак расплатился нефтью, а мы с трудом эту нефть потом не знали, куда продавать.
Иран.
С Ирана, да. Да, а с талибами вообще дружба, она носит сомнительный характер. Сколько к ним спиной поворачиваешься, столько дыр в спине. Публика еще известная, так сказать. Я разделяю их позицию по борьбе с наркотрафиком, но в целом люди не сильно приятные в общении для нас, для славян, так сказать, и православного, так сказать, православной культуры. Поэтому там тоже не сильно, да и вообще нищая страна, и все стреляют. Ну их к чертовой матери, не знать бы их 100 лет. Поэтому моя позиция остается прежней. Наказать Запад нас может, технические возможности он для этого имеет. Значит, но хватит ли то, что Путин выворачивается из-под санкций подкупом отдельных лидеров, у него это раньше пока получалось, так сказать. Получится дальше, кто его знает, неизвестно. В любом случае, я чувствую, что любая его активность в области боевых действий на Украине обернется лично мне и моей семье, и так и моему народу какой-то головной болью. Мы потеряем людей, мы потеряем деньги, мы потеряем удобство общения с Западом. Мне это не нравится. И я, так сказать, против этого.
Ну, я хочу сказать, что я лично такой головной боли, часто бывая и на Западе, и в других частях, совершенно не испытываю. Вот, что я абсолютно уверен, что никаких серьезных санкций не будет и быть не может. Потому что в первую очередь это невыгодно Западу, и то, что им невыгодно, они не осуществляют. Это, так сказать, практически аксиома западного образа жизни. Вот. Поэтому для нас вопрос международных санкций может рассматриваться только в чисто риторическом плане, а на самом деле он не актуален, и, в общем-то, у России достаточно много и сильных возможностей для того, чтобы этим санкциям противостоять. Не говоря уже о том, что вообще-то, это я хотел бы сказать в самое заключение, Россия сильнее всего развивалась не тогда, когда она шла на сотрудничество какое-то с Западом, а тогда, когда она развивалась в автономном режиме. И вообще сама Российская империя, она создавалась именно как автономное государство, независимое от кризиса, в котором все производится, так сказать, в самой себе, и на которую международные всякие там действия не оказывают никакого влияния. Вот если силами Запада Россия перейдет в тот же самый режим, то я думаю, что в конечном
счете... И во власти будет Сталин, а не Путин?
Нет, ну, далее от этого, так сказать, я говорю, Путин и приходит, и уходит, вот, Россия-то остается, то нам от этого в конечном счете будет только, так сказать, комфортнее жить, и, во всяком случае, от сотрудничества плодотворного с Западом никакого экономического скачка в России не произошло, а наоборот, произошла, так сказать, регрессия совершенно отчетливая, так что нам в этом смысле особенно нечего терять.